Ульяна Муратова. Тринадцатая дочь. Книга вторая. Задача вторая. Освободиться. Глава первая. О том, как я снова соглашаюсь на сомнительную поездку. После занятия по артефакторике я вернулась к себе в задумчивости. Браслет — это защита или мишень? Спрашивать у Артура бессмысленно. Если этот презент — одна большая манипуляция, то вряд ли он раскроет все карты. Если это попытка защитить хоть как-то, то он может обидеться, что я еще и недовольна уникальным подарком. Я так и не рискнула с ним об этом поговорить. Решила понаблюдать и сделать выводы, когда будет больше данных. С одной стороны, я влюбилась, и мне было тошно его подозревать в грязных методах. С другой, головы вроде бы пока не потеряла. В крайнем случае, всегда смогу снять браслет, собрать все другие подарки, вернуть их и отказать Артуру. Но у кого тогда просить защиты? У Завьяловой или у Юноны? Да уж, угодила я в приключение, и ведь это только начало. Следующий день прошел как обычно, только браслет по-прежнему вызывал дополнительный интерес. Как ни странно, от нас даже немного отстали стервятники со своими остротами. Может, испугались, а может, понадеялись, что я на радостях им передарю мое сокровище. Если так, то их умственные способности вызывают лишь жалость. Утром в субботу принесли уведомление, что вечером у меня состоится индивидуальное занятие по артефакторике. Предположив, что связано оно будет с браслетом, я не удивилась. Поужинали мы с девочками, а после этого я пошла к указанному кабинету. Но вместо Таверия Равича меня ожидал Эрлен с букетом кроваво-красных роз в руках. От неожиданности я запнулась и во все глаза уставилась на него. «Добрый вечер», — промурлыкал он. «Это тебе, Лейла. Я не знал, какие цветы ты любишь, поэтому решил отдать предпочтение классике».
«Добрый вечер, это так неожиданно».
«Иди, поставь их в воду, потому что наше сегодняшнее занятие будет вне стен школы», — лукаво улыбнулся он. «Я подожду тут».
«Да, конечно», — покорно ответила я, взяла цветы и кинулась в свою комнату, на бегу соображая, какими неприятностями грозит сегодняшний вечер. Откровенно сказать, предчувствие было гаденькое. Поставив розы в воду, я захватила телефон Артура и вернулась к кабинету, где меня все еще ждал Эрлен. Теперь я заметила, что он одет довольно презентабельно, словно собирался не на занятия, а как минимум на свидание.
«Позволь твою руку», — мягко спросил он, но я инстинктивно лишь отпрянула, что в узком коридоре делать было не очень разумно. Моя попытка войти в стену не укрылась от внимания ведьмака, и он явно остался недовольным реакцией.
«Хм, Лейла, тебе абсолютно нечего опасаться. Я бы никогда не причинил вред ведьме, да еще такой очаровательной. Мне просто захотелось чуть лучше изучить артефакт, а Наташа была настолько любезна, что разрешила позаниматься с тобой лично.
Я думала, что нам запрещено покидать стены школы из-за того, что мы плохо контролируем дар и можем кому-то навредить», — буркнула я в ответ. Чем дальше, тем меньше мне нравилось происходящее.
«Это так, но поверь, красавица моя, в моем обществе никому ничего не грозит. Разве можно представить лучшую компанию для ведьмы, чем опытный высший?» — спросил он, явно вкладывая в слова двойной смысл.
«Зависит от ведьмы и высшего, я полагаю». Конечно, провоцировать его не стоило, но и подыгрывать не хотелось. Тем временем мы дошли до главного выхода и покинули здание школы. На парковке нас ожидал белоснежный Мерседес представительского класса. Эрлен прошел к водительскому месту, а я, воспользовавшись ситуацией, открыла заднюю пассажирскую дверь и села туда, как в такси, тщательно пристегнув ремень. Кажется, такого он от меня не ожидал, обернулся и окинул изумленно досадливым взглядом.
«Я думал, что ты сядешь рядом».
«Вы знаете, я прочитала, что по статистике сзади намного безопаснее ездить, поэтому всегда стараюсь сесть тут».
«В компании ведьмака тебе ничего не угрожает», — недовольно заметил он.
«Дело в привычке, а не в угрозе.
Кроме того, пока вы заняты дорогой, не буду вас отвлекать. Мне еще по работе один звонок нужно сделать, если вы не против».
«Странные звонки по работе в субботу вечером», — раздраженно хмыкнул он.
«Если есть учебные занятия в это время, то почему бы не быть рабочим? Мой руководитель давно ждет от меня звонка. Человек он одинокий, поэтому на связи в любое время. Так что, если вы не против, я пока наберу его», — ответила я, включая телефон. Казалось, что телефон загружался целую вечность. У меня даже ладони вспотели. Теперь я точно чувствовала себя шпионкой. Хоть бы Артур взял трубку и догадался мне подыграть.
«Алло, Лейла?» — раздался удивленный голос.
«Добрый вечер, Дмитрий Геннадьевич», — жизнерадостно затараторила я в трубку, убавляя громкость звонка и надеясь, что ответа собеседника Эрлен не услышит. «Вы извините, что я вам так поздно в субботу звоню по работе, но мы договаривались созвониться по поводу предстоящей сделки. У меня только сейчас возможность такая появилась».
«Лейла, что-то случилось?» — тревожно спросил Артур.
«Да, можно и так сказать».
«Что происходит?»
«Ой, по учебе все хорошо, спасибо, что поинтересовались. Успехи есть, занятия необычные, сейчас вон даже выездное будет, учиться очень интересно».
«Тебя куда-то везут, и ты не можешь говорить?» — наконец догадался он.
«Именно так, Дмитрий Геннадьевич. Я вам по последней сделке вот что хотела сказать. Я с этим контрагентом имела дело только один раз, и он мне показался ненадежным. Я бы на вашем месте сильно ему не доверяла и напрягла бы юротдел по полной программе».
«Тебе нужна помощь?»
«Вполне возможно. Думаю, что с поставкой действительно могут обмануть, поэтому лучше загнать их в максимально жесткие рамки и работать только с частичной предоплатой».
«Тебя обманом куда-то увозят?»
«Верно говорите, Дмитрий Геннадьевич».
«Один человек или несколько?»
«Да, конечно, пока речь об одной партии, но крупной», — сжала я кулаки, надеясь, что он поймет.
«Один ведьмак высший?»
«Да».
«Ты в машине?»
«Да, все верно. Бумаги по этой сделке именно там».
«Это связано с браслетом?»
«Скорее всего, но я не уверена на 100%, что они на это пойдут. Вы же знаете, у них юристы тоже недаром хлеб едят».
«Я могу отслеживать твое местоположение через телефон, не бойся. Главное, не выключай его и не переживай, я уже к тебе еду».
«Спасибо вам тоже. Все документы по предыдущей сделке у меня в кабинете, в черном стеллаже. Посмотрите в папке за первый квартал этого года. Файлик с названием их компании».
«Не бойся и ни в коем случае не снимай браслет».
«И вам тоже хорошего вечера. Очень рада быть полезной, хоть и в таком урезанном варианте», — добавила я меда в голос, делая вид, что подлизываюсь к неведомому начальнику. Отключив вызов, я замерла, глядя в окно. Мимо проносились огни, и я совершенно не понимала, где нахожусь.
«Закончила?» — наконец нарушил молчание Эрлен.
«Да, извините, а куда мы едем?» Голос звучал беззаботно, но напряжение внутри нарастало с каждой секундой.
«В одно очень приятное место», — улыбнулся ведьмак в зеркало заднего вида.
«Разве мы успеем вернуться до отбоя? У меня завтра рано утром занятие».
«Не переживай, Наташа в курсе моих планов», — промурлыкал он.
Мне стало вдвойне неприятно.
«Почему эта ректорша в курсе этих планов, а я нет? Меня они напрямую касаются».
Не желая вступать в дискуссию, я снова уставилась в окно. Спустя еще минут 15 мы подъехали к какому-то огромному отелю в арабском стиле. Украшенное подсветкой здание с округлыми куполами по виду больше всего напоминало мечеть, но, судя по вывеске, тут находились отель и ресторан. Машина остановилась на парковке. Эрлен на этот раз галантно открыл дверь и подал руку. Трогать его не хотелось, но и грубить раньше времени было страшновато, поэтому я вложила в ладонь кончики пальцев и выдернула их, как только вышла из машины. Ко входу ведьмак повел меня, придерживая под локоть, но когда попытался переложить руку на талию, то я сделала шаг в бок.
«Теперь понятно, почему в 23 года ты до сих пор не инициирована. Такая недотрога!» — хмыкнул он, но прозвучало это вполне беззлобно.
«Какая есть?» — с достоинством ответила я. Мой наряд для этого заведения явно не подходил. На крыльце щебетали исключительно разряженные дамы в вечерних платьях, Я же шла в обычных летних бриджах и тонкой футболке. Рядом с одетым в строгие брюки и отглаженную рубашку с коротким рукавом Орленом я выглядела немного неуместно, но это даже подняло настроение. Обязательно закажу себе лобстера, в подобном заведении он будет стоить целое состояние. Метродотель пригласил нас за круглый столик для двоих в самом углу ресторана. Эрлен усадил меня спиной к залу. Через большое панорамное окно открывался вид на сад. С официантом я легко объяснилась на английском, что вызвало у ведьмака некоторое раздражение, сам он языком владел не очень хорошо. Сделав заказ, он уставился на меня тем особым взглядом, который, наверное, по задумке должен был пробрать до основания, но вместо этого вызвал нервный смешок. «Расскажи мне о себе, Лейла», — томно проговорил он, словно не заметив моей реакции. «Да особо нечего рассказывать. Родилась, выросла, отучилась на Иньязе, устроилась на работу. Там случайно познакомилась с Артуром, он мне и рассказал, что я ведьма. Теперь вот снова оказалась за партой».
«И как тебе учеба? Нравится?»
«Процесс интересен, но контингент подкачал».
«Не складываются отношения с одногруппниками?» — проникновенно спросил он.
«По-всякому бывает.
Может быть, мне стоит на них повлиять? Видишь ли, я один из самых обеспеченных и видных ведьмаков в России, и могу быть тебе очень полезен», — откинулся он на спинку кресла, не спуская с меня глаз.
«Пока что я сама справляюсь, но спасибо за предложение», — дипломатично отозвалась я.
«А мне бы очень хотелось тебе помочь, Лейла, сделать что-то для тебя, порадовать».
Он перекатывал слова во рту так, словно они были карамельками. Мне даже начало казаться, что они у него изо рта появляются уже сладкими и липкими.
«У меня достаточно поводов для радости».
«Действительно, например, браслет, не так ли? Скажи, ты чувствуешь себя обязанной за него этому оборотню?»
«Нет, не чувствую», — честно ответила я.
«Какие отношения вас связывают?» — мягко поинтересовался он, но его взгляд был пристальным и острым.
«Скажите, а это действительно занятие по артефакторике? Просто как-то не похоже. Я надеялась, что смогу больше узнать об истории и способах использования браслета».
«Хм, мне нравится, что ты такая смелая. Не люблю робких ведьм, они такие скучные, не так ли?»
«Понятия не имею», — ответила я, скрестив руки на груди.
Нам принесли напитки. Я сама налила себе сока из маленькой бутылочки и поёрзала в удобном кресле. Всё-таки красивое тут место, вид приятный, но собеседник нервировал и расслабиться не получалось. Мы сверлили друг друга взглядом. Я пила сок маленькими глотками, мысленно представляя, как выплесну его прямо в самодовольную рожу ведьмака. Весь этот вечер раздражал безумно и напоминал наше свидание с Артуром. Разница была только в том, что, хотя оба меня порядочно бесили, но в искренность Волкова я верила. А вот Эрлен явно имел какие-то собственные темные мотивы.
«Ты позволишь рассмотреть артефакт еще раз?» — спросил он после длинной паузы.
Я протянула руку, а он поймал мою ладонь и начал наглаживать тонкую кожу на запястье.
«Перестаньте, пожалуйста, мне это неприятно», — не выдержала я через несколько минут.
«Интересно, почему?» — выгнул он бровь. «Тогда сними браслет и дай рассмотреть его без твоей руки», — предложил он, и в первую секунду я даже дернулась, чтобы снять украшение, но потом голос разума меня остановил.
«Разве это не будет считаться тем, что я вам его добровольно отдала?» — тихо спросила я.
Ведьмак хмыкнул в ответ и перевел взгляд на подсвеченный разноцветными огнями тропический сад.
«Ах, вот как! Какая же ты недоверчивая, Лейла!»
«Есть такое, поэтому браслет, пожалуй, не буду снимать», — сглотнула я, наблюдая, как он недовольно сжал челюсти. Движение было совсем мимолетным, но не укрылось от моего сосредоточенного взгляда. Я села на самый краешек кресла и сжала кулаки. Что он задумал?
«Знаешь, я мог бы очень много тебе дать. Деньги, положение в обществе, интересную работу, уважение. И даже на твой браслет не стал бы претендовать».
«А на что стали бы?»
«На твое внимание, Лейла.
Нечасто можно встретить такую независимую, гордую,